Здравствуйте, в прямом эфире для вас работает радио «Спутник». Если что, телефон прямого эфира. Можете звонить. +7 495 951 05 66. Присылать сообщение. Наш номер WhatsApp можно. +7 968 766 33 11. Пожалуйста, ваши звонки. Ваши сообщения обязательно прочитаю, потому что сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Обсудим текущую ситуацию, предстоящие вызовы. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Я вот думаю, Владимир Михайлович, наверное, будет правильно, если мы возьмем и с вами поздравим сегодня всех жителей нашей огромной, прекрасной, любимой страны с Днем Воссоединения Крыма, Севастополя с Российской Федерацией. Сегодня же, 18 марта, я вот подумал. Сегодня же праздник, собственно.
Да, вы совершенно правильно заметили. Сегодня большой праздник. 8 лет назад Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Мне посчастливилось быть и 16 марта 2014 года на референдуме в Крыму. Я сначала был в Ялте, потом переехал в Севастополь. Я видел эту площадь Нахимова, где люди, не стесняясь слез, плакали. Они были счастливы. Счастливы были все россияне, что мы вернули исконно русские земли в состав российского государства. И жизнь показала, что крымчане сделали абсолютно правильный выбор.
Вот это точно уже.
Потому что вот если сравнивать, как живут сейчас на Украине и как живут сейчас крымчане, конечно, я думаю, что разительный пример – когда Крым и Севастополь находятся в составе сильного, мощного государства, как Российская Федерация.
Ну вот накануне, вы помните, президент говорил о том, что все, собственно, крупные компании могут больше не бояться, и крупные банки тоже, идти работать в Крым. Как думаете, как быстро решатся наши главные компании начать осваивать Крым уже на полную?
Ну, а сейчас на самом деле Владимир Владимирович прав. А что сейчас может нас держать?
Да ничего.
Крупные компании, банки под санкциями. Я вас уверяю, сейчас пойдут в Крым дополнительные инвестиции, пойдут наши бизнесмены, наши компании, и мы сделаем Крым, это вообще жемчужина Российской Федерации. И я уверяю, что и сейчас наши многие туристы любят отдыхать в Крыму, а после того, как туда пойдут мощные инвестиции, появится серьезная, солидная, современная инфраструктура, подавляющее большинство российских граждан откажутся от зарубежного отдыха и получат удовольствие в своей собственной стране. Крым имеет уникальную природу, которая вообще по своему качеству даже лучше, чем лазурный берег Франции. Все это признают. Поэтому я думаю, что у Крыма большое будущее. Ну а Севастополь – наш форпост, база Черноморского флота, которая охраняет покой российских граждан.
Слышали, наверное, такое предложение построить новый город в Крыму на 50 тысяч человек вроде бы. А я думаю, с одной стороны, знаете, как, ну, хорошо, новый город, все, что новое, ну, там все будет такое, я себе представляю, чистое, современное, красивое. Но с другой стороны, ну, как бы хотелось бы, чтобы Крым сохранился, Владимир Михайлович, хоть где-то вот в первозданной красоте. Сейчас все как возьмем, как застроят там все гостиницами, ну, тоже не годится.
Да нет, я думаю, что этим вопросом занимается и руководство Крыма. Аксенов очень трепетно относится к этому. И вот южный берег Крыма должен остаться, конечно, в том виде, каком мы его помнили еще в советские времена. Да, должны обновиться здания. Но, наверное, не стоит строить эти башни, небоскребы. А надо строить уютные, красивые гостиницы, которые вписались бы вот в пейзаж старого советского Крыма. Но были, конечно, более современными и с великолепным оборудованием.
Сегодня ждем в 15 часов. Ожидается выступление президента России по поводу как раз вот этого праздника, воссоединения Крыма, воссоединения Севастополя с Россией. Как вы думаете, чего ожидаем от вот этого обращения главы государства?
Знаете, мы каждое обращение нашего президента ждем всегда с большим нетерпением, потому что в У него все его обращения очень глубокие по содержанию смысла. Смысл. Президент никогда просто так ничего не говорит, и все его предложения, они продуманы, выдержаны. И я думаю, что мы ждем, наверное, того, что президент вновь подтвердит, что наша специальная военная операция на Украине будет продолжена, завершена до логического конца доведена. А мы со своей стороны, вот я призываю всех из своих избирателей, призывал своих коллег, мы должны поддержать нашу армию. Она должна понимать, что она выполняет свой священный долг, и мы ее поддерживаем всячески. Поэтому низкий поклон тем ребятам, которые сейчас борются с неонацизмом на Украине.
Поддерживаем. Владимир Михайлович, ну вы же еще с тех пор, у меня поправьте, но, по-моему, вы еще с тех пор, с воссоединения Крыма с Россией, вам же сразу там стали из-за границы санкциями грозить, и какие-то страны даже ввели. Вот я помню, что Лихтенштейн ввел санкции вроде как в вашем отношении. И сегодня Япония же тоже, говорит, ввела санкции, а еще Австралия ввела санкции. Санкции будут продолжаться еще какое-то время. А что вот ваши коллеги по этому поводу говорят? Что, ну, ваше отношение, в принципе, вы уже неоднократно высказывали ваше отношение к этому. Ну, вообще, как в Совете Федерации относится к вот этим персональным санкциям? Расскажите нам.
Знаете, вот я под санкциями с 2014 года, 28 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония, Новая Зеландия, Австралия и так далее. И хочу сказать, я спокойно прожил эти годы и думаю, что не почувствовал никакого ущемления. Когда мне надо было выполнять служебные функции, нам они обязаны были открывать въезд на мероприятия по линии ОБСЕ, ПАСЕ и так далее. А так, вы знаете, я думаю, что есть много мест, где можно побывать, посмотреть, совершать какие-то частные поездки. А что касается санкций по финансовым, ну, у меня никогда не было ни счетов, ни недвижимости, ни у меня, ни у моей семьи за границей, поэтому я к этому спокойно отношусь. И что касается моих коллег, ну, раз нас раньше было маловато, уже осталось там 4-5 человек, кто под первые санкции попал, сейчас практически три четверти Совета Федерации попали под санкции вот после нашего голосования о признании ДНР и ЛНР. Ничего, знаете, никакой паники у коллег я не видел. Все решительно настроены. Все понимают, что настал час истины, и надо определиться. Либо ты со страной, со своей родиной, либо, если что-то не так, ну, то надо отойти в сторону. Поэтому у нас никаких в этом плане, в Совете Федерации, среди коллег-сенаторов, никаких колебаний нет. Поверьте, это не слова и не бравада. Так оно и есть.
Владимир Михайлович, теперь с вами как с первым заместителем председателя комитета по международным делам Верхней палаты российского парламента хотелось бы обсудить предстоящие в 16 часов по московскому времени переговоры, если это можно так назвать. Байден и Си Цзиньпин будут разговаривать. Насколько я понимаю, Байден попытается повоспитывать Си Цзиньпина, потому как в Соединенных Штатах неоднократно говорили, что вот, у Китая неправильная позиция, Китай обязательно расплатится за такую позицию, ну и много всего вы наверняка и сами слышали. И вот сегодня в 16 будут разговаривать. Как вы думаете, к чему может привести этот разговор?
Да, вы знаете, кстати, анонсировал Байден то, что он будет давить на Си Цзиньпина, что начал ему угрожать, что Китай жестоко поплатится, если не откажется от поддержки России. Я думаю, такой тон разговора и беседы с китайцами бесполезен. Впервые об этом узнал господин Блинкен. Вы помните, когда у них была встреча, по-моему, на Аляске, они собирались, и Китай достаточно жестко отверг наезды американцев. И я уверен абсолютно, что Китай... Я не говорю, что Китай скажет, нет, мы за Россию будем все время горой стоять, нет. Но Китай не позволит себя воспитывать американцев. Это слишком мощная страна. Вторая, может, уже и первая экономика в мире. Это 1,5 миллиарда населения. Китай уверен в своих темпах развития. Китай пользуется поддержкой, дружбой с Россией. И, как он сам говорит, мы стоим спина к спине. Вот поэтому я думаю, что вот эта попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезно. Более того, Китай лучше других знает мудрый народ, что следующие тогда будут они, и они уже останутся одни. Поэтому я думаю, что это бесполезно будет попытка Байдена повлиять на Китай. Хотя врать он после этого может лихо. Знаете, как я убедил, Китай меня понял. Это все слова.
Так нет, в том-то и дело, что вот все, что вы перечислили, для меня большой вопрос. Ну неужели в Белом доме сами-то этого не понимают? Что, ну, давить на Пекин, ну, совершенно бессмысленно, особенно в, ну, вот в нынешней ситуации. Ну, это же бесполезно, бесперспективно. Ну, и что, Белый дом не понимает этого? Вот они так анонсируют этот разговор Байдена, как будто сейчас Байден снимет трубочку, позвонит, и Си Цзиньпин скажет: «Есть».
Си Цзиньпин поднимет лапки вверх, да.
Ну, странно же.
Вы знаете, это странно, но у нас во многом Америка стала разочаровывать. Мы когда-то считали, что мудрые политики управляют Америкой, которые просчитывают любые варианты. А вот я сейчас слушаю выступления американских сенаторов, американских министров, военачальников, да и самого Байдена. Иногда думаешь, они вообще понимают, что они сами говорят? Они призывают нанести... Один из сенаторов, Уокер, по-моему, призывал к нанесению ядерного удара по России. Он что считает, что расстояние между Россией и Соединенными Штатами Америки, Атлантика спасет Америку от ответного удара или Тихий океан? То есть вот такое впечатление, что они живут в каких-то иллюзиях 19-20 века, когда они далеко сидели, как однажды метко сказал наш президент, за своей лужей, и думали, что их это не коснется. Коснется, ребята, еще как коснется. Поэтому включите все-таки мозги и остановитесь. Вы уже, по-моему, сами не знаете, что еще придумать для того, чтобы насолить России. Россия спокойно ни на ваши подтяжки даже не грызается. Ее спокойно своим путем. И будет идти, я вас уверяю.
Я вот не знаю, а может быть, зря не огрызается? Ну, то есть вот так вот, ну, смотрит на этих, вот этот персонаж, о котором вы говорили, да еще несколько там таких, ну, агрессивно, очевидно, агрессивно настроенных. И как-то в России так смотрят на них и думают, да, ну... Что тут ответишь? Так вот, может быть, зря, может быть, нужен какой-то прям такой же жесткий ответ, ну, эмоциональный какой-нибудь. Или, в общем, вы думаете, что в дипломатическом русле можно просто ответить: мы не приемлем, и все.
Знаете, если ежедневно жестко отвечать, то жесткость от этого только теряется.
Ну да.
Однажды, ну, 2-3 раза, но очень мощный, тогда это будет более понятно. Я думаю, что мы не будем размениваться и на каждый выпад американцев отвечают как-то со своей стороны, но в нужный момент мы ответим так, что мало не покажется.
Владимир Михайлович, хотел еще уточнить у вас, узнать ваше мнение по поводу нынешней ситуации в Организации Объединенных Наций. Вот она складывается каким-то непонятным образом. Представитель России, господин Небензя, уже неоднократно говорил о лицемерии западных инициатив вот этой вот гуманитарной резолюции. И тут вдруг Мексика с Францией представляют свою гуманитарную резолюцию, и там вместо того... Нет, вместе с тем, что нужно помогать со стороны ООН, гуманитарную помощь оказывать на Украине, еще огромная часть посвящена тому, какая плохая Россия. Вот какая же она плохая. Подождите, но здесь речь идет о гуманитарной резолюции, речь идет о том, как людям помочь, или главное написать, какая Россия плохая. Вот для Организации Объединенных Наций. Вот объясните мне.
Ну, вы же прекрасно понимаете, что мудрые были люди, которые создавали Организацию Объединенных Наций, я имею в виду советское руководство, тогда еще руководство Соединенных Штатов, Франции, Китая, Великобритании, когда было использовано право вето, и постоянные члены Совета Безопасности по сей день обладают этим правом. Иначе вот это большинство стран, которые находятся под финансовой зависимостью от американцев, от западного мира, конечно, совершенно послушно голосовало бы против любой российской инициативы и за любую антироссийскую инициативу. Я думаю, что надо к этому относиться совершенно спокойно. Вот 50 стран, последнее голосование было по событиям в Украине, отказалось голосовать. Это не говорит, что они безразличны, они просто боятся сказать, что мы против. Но вот это их нейтралитет, как бы их то, что они воздержались, говорит о том, что они не поддерживают американскую политику. Еще, вот скажите, чем отличается сейчас вот такая жесткая русофобия от той русофобии, которая была в отношении СССР, ну, от того антисоветизма, который был накануне Второй мировой войны. То же самое. Все страны Европы, объединенные, по сути, Гитлером, вот мы долгие годы скрывали это, да, вот, ну, не хотели ссориться с нашими союзниками, с странами демократии, с странами Варшавского договора. А ведь все, без исключения страны Европы, практически участвовали в крестовом походе против Советского Союза, который возглавил немецкий фашизм. Ну и что? Да, мы освободили все эти страны. Прошло больше 75 лет. И все равно вот эта бацилла неонацизма, она продолжает там у них тлеть. И сейчас по любому поводу они вспомнили и, видимо, думают, настал их час, когда можно нанести, наконец, России удар. Но я должен их разочаровать. Мы с этим уже сталкивались. И вот я уверяю, что на примере Украины эти страны должны понять, что не надо, вот есть такая хорошая песня «Не воюйте с русскими», Куряев ее исполняет, я ее слушаю очень часто. Вот, ребята, послушайте эту песню, не надо с нами воевать. С нами надо дружить, торговать, взаимодействовать, заниматься культурными обменами. Но пытаться загнать нас за Уральские горы или еще куда подальше, это не получится. Россия огромная страна. Это даже не страна, это континент, который простирается от Атлантики до Тихого океана. Представляете, какая мощная страна? И куда-то спрятать эту страну, лишить ее экономики невозможно. Ни одни экономические процессы в современном мире без участия России не произойдут. А Господь Бог нам дал все, и недра, и людей, самое главное, умных, и богатство, и, в общем-то, я думаю, что нам бояться нечего. И
сейчас, вот этот дух... сейчас Владимир Михайлович продолжим. Небольшая пауза.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Задать вопрос сенатору можно по телефону 495-951-05-66. Это телефон студии прямого эфира. Также можно написать в WhatsApp или в Telegram плюс 7-968-766-3311. Прочитаю ваши сообщения. Владимир Михайлович, знаете, у меня возник такой вопрос. Мне вот хотелось бы узнать... ваше мнение. Вы ведь преподавали в Самарканде, если я не ошибаюсь, да, на заре карьеры, правильно?
Я там преподавал месяца три.
Месяца три, это ничего себе.
Да, уехал в Москву. После окончания защиты диссертации я поступил в специальное военное учреждение и уже потом всю жизнь занимался вопросами государственной безопасности.
Вот я по поводу... А я вернусь к тем трем месяцам. Вы ведь знаете, можете сравнить ту молодежь, которую вы тогда преподавали, и та молодежь, которая живет и здравствует в России сейчас. Какие, на ваш взгляд, главные отличия? Вот вы же с ними тогда контактировали, пусть три месяца, ну, вот достаточно плотно.
Вы знаете, вот вы задали очень хороший вопрос, потому что я недавно об этом говорил даже на заседании Совета Федерации. Дело в том, что молодежь, которую вот я застал, и, собственно, я сам воспитывался в том духе, мы учились по нашим советским учебникам истории. Где-то они что-то, может быть, не так излагали, но в целом там была правдивая история нашей страны. Там был вопросы, которые спокойно решались, в том числе вопросы национальные, спокойно решались в нашей стране. Уверяю вас, я, прожив в Узбекистане, я не узбек по национальности и никогда не чувствовал какого-то ущемления в этом плане, потому что мы все относились друг к другу как равные. А вот сейчас я подскажу, вот наша молодежь, к сожалению, пробелы в воспитании, которые, не воспитание, в обучении, которое мы ощущаем, вот возьмите историю. История – это очень точная наука, а ее почему-то считают, что это такая гуманитарная наука. Вот когда в истории нарушаются какие-то, изложение истории нарушается, Вот практически можно поменять все. И страна становится с непредсказуемым прошлым, понимаете? Она должна быть предсказуемой. Нельзя менять прошлое каждые 10 лет. Вот, смотрите, выступление нашего президента 24 февраля. В течение 56 минут он рассказывал историю создания Украины, историю образования СССР, как распадался Советский Союз, как развивалась Украина. Ведь я вас уверяю, многие люди этого не знают. Я знаю, что во многих вузах, даже на военных кафедрах, опытные специалисты вот эту речь разбирали со студентами и поняли, что многие наши студенты, молодежь, многие вещи не знают о том, что с большим интересом выслушали. Я думаю, что вот это должно быть обязательно вопросы изучения истории современной, новейшей. И надо учить не по Википедии и не по Инстаграму и другим социальным сетям, а надо, чтобы это преподавалось. Вот смотрите, ребенок идет в школу. Он что, с большим удовольствием идет на математику или физику? Нет. Но ему надо, его заставляют, он учит. И историю надо заставлять учить. И не подумайте, что я какой-то тиран или это. Но история – это должна быть обязательная дисциплина. Я бы даже сделал ее обязательно вот при сдаче единого государственного экзамена.
Так а в чем проблема-то? Нет, во-первых, давайте с вами поспорим. Скажем, что, подождите, некоторые с удовольствием ходят на математику и физику тоже так-то, по-честному, да. Некоторые для некоторые историю.
Понятно.
Да. А в чем же проблема? Просто ведь была такая установка, Владимир Михайлович, Украина — это соседняя страна. Пусть они сами свою историю изучают, пожалуйста. Я так допускаю, что такие мысли были, и поэтому очень многие не знают эту историю. Вот кто уже учился в современной школе, не в советской?
Вы знаете, Украина сама обучалась по учебникам Сороса последние 30 лет.
Это да, говорят,
да. Войну была там страничка, а то полторы, не больше. Вот. Ну как можно за два урока пройти историю Второй мировой войны? Ну это смешно, это же надо рассказывать. Это надо обязательно показывать. У нас же были блестящие фильмы, киноэпопеи. Они практически были как документальные, хотя и художественные. Надо показывать детям, чтобы они смотрели не боевики постоянно. Пусть смотрят на здоровье, но пусть это будет в обязательной программе, чтобы они просмотрели на уроке тот или иной фильм, пообсуждали его, сделали свой вывод. Я думаю, что история – это та вещь, которой надо уделять пристальное внимание, если мы хотим, чтобы у нас выросло здоровое поколение.
А согласитесь со мной по двум пунктам, Владимир Михайлович. Во-первых, фильм должен быть интересным, чтобы не из-под палки его смотрели. А во-вторых, это все-таки должен быть госзаказ. Не как девочка там несчастная пошла, потом ее обманул любовник, а потом она села в тюрьму, а потом вот это. Да, а вот фильм, вот госзаказ.
Это абсолютно правильно, госзаказ. Более того, вот смотрите, вот я не скрываю, для меня любимый фильм – это «Эпопея озера. Битва за Москву», там 4 серии. Но я его смотрел много раз, потому что я видел трагедию нашего народа, и как наш народ кровью своей заслужил эту победу и отогнал немцев от Москвы. Вот его такие фильмы, или «Баллада о солдате», этот фильм совершенно другого уровня, да? Он как бы рассказывает о судьбе одного парня. Ну, «Отец солдата», прекрасная лента грузинского кинематографа была. Вот эти все фильмы, они же и сейчас не устарели. Но когда сейчас показывают иногда фильмы о Великой Отечественной войне, ну, как боевички какие-то, знаете, конечно, все это, я считаю, не очень здорово, потому что, вымывает, ущемляет, я считаю, даже наших фронтовиков. Ну, что такое-то? Боевик побегал с автоматом, захватил кого-то.
Не совсем военный, то есть совсем не военный, но в этой плеяде мы забыли с вами про Сибириаду. Но тоже, да?
Вопрос, да, конечно. Да нет, фильмы, они же... На самом деле, наша молодежь сейчас очень любит ходить в кино. Я вас уверяю, новые фильмы наши, которые вот были, вот мы за последние фильмы, даже вот патриотического плана, «Движение вверх», я не знаю, ну вот этот...
«Движение вверх» — хороший фильм, да.
Замечательный фильм. Вот «Легенда номер 17». Вот эти фильмы, они, конечно, их наша молодежь смотрит с огромным удовольствием. Но когда показывают фильмы, которые ни о чем, конечно, они в это время переключаются на фильмы американские, потому что там интереснее, пострашнее, иногда посмешнее.
Я не знаю, кто должен решать, понимаете, ни о чем или ни о чем, это же тоже вопрос. Вот вы говорите, переключают. Хотят, переключают.
Я часто слушаю Никиту Михалкова, Никита Сергеевича Михалкова, Писагон. Конечно, она где-то может быть не бесспорная, но она имеет огромное значение воспитательное. Она прекрасно показывает, к чему приводит отклонение наше от исторического прошлого, от наших корней, от православия. Вот надо слушать эту передачу, и не вот какие-то прайм-тайм ее показывать. Я думаю, что и таких передач должно быть много. Есть уважаемые люди, которые пользуются на самом деле вниманием, уважением наших людей. Надо им давать слово, что они выступали и в эфирах радио, на телеканалах.
В том числе пригласим к себе на спутник Владимира Михайловича. Сейчас сделаем перерыв, потому что должны послушать обязательно выпуск новостей в эфире радио «Спутник». Напоминаю, что первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сейчас с нами на связи. Вернемся через 3 минуты.
Радио «Спутник».